На юго-западе нашей столицы имеется очень интересный парк, Воронцовский парк, сравнительно небольшой, примерно 50 гектаров площади, который представляет собой историческую усадьбу, получившую расцвет при князьях Репниных, известный Рюриковский род. Но история, конечно, этого места намного древнее, и восходит она к второй половине XIV века, собственно, к тому, к той личности, по имени которого она и называется, к Федору Воронцу, боярину великого князя Дмитрия Донского, того самого, что победил Мамая при Куликовом поле в сражении. И, в общем-то, это было владение именно Воронца, которое затем перешло княжеской короне. Надо сказать, что большинство известных дворянских, боярских родов Москвы как раз, в общем-то, и получают известность во второй половине XIV века. И Воронец, давший основание фамилии Воронцовых, здесь, собственно, не исключение. Следующей владелицей становится очень интересная дама, супруга великого князя Софья Витовна. То есть, фактически, это была сноха Дмитрия Донского и одновременно дочь великого литовского князя Витовта, сына князя Кейстута, причем единственная дочь, горячо любимая. И этот брак между московским князем и Софьей Витовной, кстати, очень успешный брак, плодотворный, продуктивный, пошел во благо сближению Великого княжества Литовского и Московского государства. Причем Софья держала очень хорошие отношения с Витовтом, что способствовало тому, что, в общем-то, великокняжеская власть в Москве имела достаточно сильную опору в лице мощного литовского князя. И когда Софья Витовна осталась без супруга, то у нее была возможность опираться на содействие своего отца. И далее она проводила политику в качестве регенши и передала своему внуку Юрию это имение. Юрий, в свою очередь, передал его своему брату Ивану Третьему, Ивану Великому. И дальше оно шло по княжеской линии. Владели все цари, вплоть до последнего Рюриковича, князя Федора Иоанновича. А дальше оно переходит к Романовым. Но Романовым, в общем-то, оно не приглянулось, в отличие от Рюриковичей. А у Софьи Витовны вообще был огромная вотчина, центр был на Воробьевых горах, а, соответственно, это поместье Воронцово, оно просто было как один из элементов огромной вотчины, земли были. И, соответственно, Алексей Михайлович, второй государь в династии Романовых, дарит своему боярину, князю Репнину, соответственно, Борису Репнину, это имение. И вот его сын Иван Борисович в конце уже 17 века осуществляет именно строительство усадьбы, то есть он может считаться основателем усадьбы. То есть земли на самом деле старые, но усадебный характер они начинают носить только с конца 17 века. И вот дальнейшая история на протяжении следующего века и даже полутора веков, и рассвет усадьбы связан именно с князьями Репниными. Это, кстати, старинный рюриковский род, достаточно прославленный, и основным их имением рядом с Москвой, что очень ценилось, было как раз Воронцово, сохранившее имя по своему, ну скажем так, первому, очевидно, хозяину, владельцу. При Петре Ивановиче Репнине, который владел усадьбой с 1744 года и который здесь уже поселился, строится барочный дворец с флигелями, и разбивается парк, и усадьба постепенно превращается в такой регулярный, я бы сказал, дворцово-парковый комплекс, ну, наподобие Версаля. Раньше была мода под влиянием Версаля, как основоположника стиля, строить именно регулярные парки с барочными дворцами. Собственно, за французским королем подражание уже выстраивались и гнались остальные монархии Европы, за ними княжеские династии, графские, там кто помельче, кто во что горазд, кто имел какие ресурсы, тот в таком масштабе это, в общем-то, парадигму культурную и воспроизводил. Соответственно, от Петра Ивановича Репнина передается усадьба к Николаю Васильевичу Репнину, его родственнику, другому представителю фамилии, генерал-фельдмаршалу, и он достраивает усадьбу. В частности, он выстраивает одну из достопримечательностей, это парадный въезд в усадьбу, который построен в стиле такой русской готики, которая была очень модная, начиная с времен Баженова, то есть екатерининских времен, и строительства усадьбы Царицына. Хотя Царицына было недостроено, но оно оказало влияние, оказали построенные в честь Кучука-Наржицкого мира павильоны. На Ходынском поле тоже Баженовым построены. И, конечно, Петровский дворец, который там же рядом строился, но уже Казаковым. И многие обеспеченные дворянские семьи увлеклись этой модой и начали оформлять свои усадьбы в таком стиле. Сразу скажу, что, как правило, вот этот неоготический стиль, он не распространялся на строительство усадебных домов в этот период времени, но распространялся на парковые павильоны и на различные там въезды, ограды. То есть это такая была идея создать некое подобие замкового комплекса. Но почему так было? Все-таки усадьба более затратная, главный дом господский, более затратная постройка. Вот, и она была как бы более каноничной, как правило, классицистической. А в более мелких формах, так даже нежилых, можно было себе позволить какие-то эксперименты на самом деле. Пройдет еще достаточно долгое время, когда в стиле неоготики будут строить сами усадебные комплексы. На это будет уже в 19 веке. А если что-то и пытались строить в 18 веке, в конце 18 в подобном стиле, то все равно это были классицистические сооружения, как Петровский дворец. Но просто их отделка была стилизована под, ну, скажем так, с элементами какими-то фантазийной готики. Вот такая была концепция. И вот в честь своих побед генерал-фельдмаршал Репнин выстраивает парадные ворота, которые приписываются Баженову. Он строил здесь неподалеку в усадьбе Конькова резиденцию для Екатерины, которая была, в общем-то, недостроена. Там три резиденции должны были быть. Это Царицына, Булатникова и Конькова. Вот. Ну, собственно, все три были, не были достроены. И строит башни вокруг, как бы окружает такой, ну, своеобразием крепостной стены, чтобы вот создать некий образ крепости. На самом деле из башен сохранилась только та, которая была в начале 19 века перестроена в церковь Святой Живоначальной Троицы, граненная башня. Мы можем иметь представление о том, как выглядели остальные сооружения. После Репнина усадьбу наследует его дочь Александра Волконская, которая вносит свою лепту, а именно она выстраивает замечательный оранжерейный комплекс, который уже построен в классическом стиле. Кстати, его путают иногда с главным дворцом. Дворец барочный не сохранился. Он был разобран в середине 19 века. Остались только флигеля, и, собственно, флигеля выполняли функции жилых домов. Главный дом восстанавливать не стали. Но зато усадьба отличалась прекрасным оранжерейным хозяйством. И, в общем-то, славилась по всей Москве. Даже около оранжереи был разбит итальянский сад. Итальянские сады делались для того, чтобы из оранжереи выставлять летом растения на улицу. Точно так же, кстати, делали в Версале. А на зиму их опять вносили в оранжереи. Понятно, что при нашем климате, скажем так, обитатели итальянских садов вряд ли зимой смогут выжить. Это был вариант летнего сада. И вот как раз при Александре Волконской начинается сдача, аренда поместья под дачи. С этим событием, кстати, связана одна интересная история. Дело в том, что когда началась война с Наполеоном, в общем-то, уже в Европе был промышленный переворот, и Наполеону и англичанам, и, кстати, русскому императору часто достаточно приходили люди, предлагали идеи, как бороться с противником техническими средствами. Наполеону, кстати, Фултон, изобретатель, предложил пароход. Наполеон от него отказался, но зато он потом пошел к англичанам и предложил его англичанам. И англичане купили этот проект. Соответственно, даже Наполеон увидел при своей жизни этот пароход, когда его везли на остров Святой Елены. Он тогда горько пожалел о своем неверном выборе. Русскому царю Александру Первому предложили создать немцы, соответственно, Франц или Ференц Леппих, предложил создать большой воздушный шар, такой аэростат, может быть, что-то наподобие дирижабля, условно говоря, в котором поднять 50 человек, воинов, и чтобы они сражались с французской армией, ну, для разведки, с одной стороны, с другой стороны, вот как раз хотели успеть в битве под Москвой. Причем, что интересно, воздушный шар – это, в принципе, французское изобретение. Вот французов хотели бить французским же оружием. Ну, в общем-то, император поддержал это, поддержал его ближайший советник граф Аракчеев, поддержал генерал-губернатор Москвы граф Ростопчин, который, собственно, сжег свое имение. Есть версия, что он и Москву тоже поджигал перед приходом французов. Но суть состоит в том, что этот аэростат создать не успели. Французы, кстати, об этом знали. У них разведка работала, судя по всему, очень неплохо. Но захватить его не получилось, потому что сам шар еще не готовый куда-то увезли, а гондолу сожгли, что, собственно, и видели французы. И вот создание этого шара происходило именно в имении Воронцова. То есть Воронцова специально, видимо, арендовал Николай Васильевич Обрезков, губернский предваритель дворянства Московской губернии, чтобы реализовать вот этот патриотический проект. После того, как усадьбой владела Александра Волконская, она переходит к еще одному родственнику, но в 1837 году окончательно покидает род Репниных и Волконских и путешествует по различным владельцам, из которых следующим являлся действительно тайный советник Муханов, который, кстати, очень хорошо развил усадебное оранжерейное хозяйство. А дальше, собственно, по купеческим рукам. И купцы в основном выжимают из этого имения прибыль и, естественно, сдают его в аренду под дачи, поскольку оно располагается неподалеку от Москвы. Сейчас, конечно, это уже Москва. Собственно, из достопримечательностей, кроме тех, что мы успели перечислить, сохранился ряд интересных природных, я бы сказал, территорий, которые заслужат внимания. Ну, во-первых, это комплекс прудов, каскад прудов, которые были созданы Репниными. Их всего 5. И именно от этих прудов питаются две московские речки – Раменка и Котловка. То есть усадьба стоит практически у истока рек, что и очень примечательно. Другой особенностью является регулярный парк. Ну, в парке сохранились старинные дубы, вязы, ну, естественно, липы, как основная парковая культура. Ну, дубы действительно очень примечательные, старые. И в дополнение, конечно, вязовая аллея. Явление, в общем-то, не так часто встречающееся в усадьбах. Кстати, надо сказать, что сейчас парк значительно меньше. Потому что значительную территорию парка просто отрезали дорогой. Ну и потом ее застроили. То есть то, что мы видим сейчас, это, ну, пожалуй, меньшая часть усадьбы. Она выглядит достаточно скромной. И вот к историческим зданиям, ну, почти вплотную, такое впечатление уже подступают современные жилые дома, небоскребы, как свидетельство уже совершенно новой эпохи. Но, тем не менее, усадьба совершенно очаровательная. Она очень ухоженная, приятная. И в любое время года по ней очень интересно, приятно прогуляться. Заблудиться там решительно невозможно. А вот вдохнуть воздух прошедшей эпохи и почувствовать себя перенесенным на пару столетий назад, ну, естественно, если отрешиться от окружающей застройки, вполне вероятно. Поэтому я желаю вам успешных, приятных прогулок в эти еще замечательные теплые летние дни по исторической усадьбе Воронцова.